Я вспоминаю пример один. Как-то на гастролях, тут недалеко, во Владивостоке, попал в такую ситуацию, как они говорят, из Европы, когда кто-то прилетает, они из него там все соки выжимают. И мы вроде бы на конференцию, а потом договорились еще несколько дней отработать их командировочные, почитать лекции. И попали, это было уже довольно давно, больше 10 лет назад еще был жив наш один из самых ярких психоаналитиков, Сережа Аграчев, Сергей Александрович, очень яркий, очень сильный, но фрейдист такой вот кондовый прямо. Даже то, что я вам сказал про Фрейда, это, в общем, очень так осторожно, мягко, да. А он такой, при том, что он сам изумительный, мягкий, добрый человек, но фрейдовскую концепцию он излагал бы так, сугубо на языке фрейдовском, понятийный аппарат мощнейший. Я по договору с организаторами, я им Роджерса рассказывал. Ну, если вы представляете, то понимаете, о чем я числю, то сегодня как раз мы начнем. Но тот, кто не знает, поверьте, что это прямая противоположность по всем правилам. И работали мы в таком режиме. Декан вышел и сказал ребятам, что вот пока они здесь, сколько они смогут, мы будем сидеть. Я потом вам дам мозгу. То есть вот с утра он запускал нас и до умопомрачения, до 10 вечера, до 11 вечера, причем пополам. Вот представьте себе, часов 6 он, значит, им психоанализ, потом свисток, причем иногда я уже в аудитории, он еще не может завершить, он заканчивает тут же, без перерыва, я выхожу, еще 6 часов. Они на второй, на третий день говорят, нет, у нас крыша поехала, потому что они вот несколько часов, они входят в это дело, говорят, начинают так мыслить, да, соглашаются, блестящий лектор, он через несколько минут уже их уговаривает, что так оно и есть. На самом деле, они ему поверили. Тут после обеда, даже без обеда, прямо скажем, другая идеология, и тоже удавалось на свою сторону, ну, в таком когнитивном смысле, аудиторию. И они все так вот, я просто видел, как они внутренний протест, так как же правильно-то? И вот это как раз ситуация вот этого когнитивного диссонанса, потому что знания взаимодействуют друг с другом, они не сепарат, не отдельно. Если, это очень важно, если вообще происходит ассимиляция. Потому что механическое зазубривание – это не есть ассимиляция, это знание не становится моим. И отсюда смотрите, какой парадоксальный вывод. Можно это в качестве критерия использовать для проверки, действительно это стало твоим знанием, или это механическое заполнил, или как называют, прошел и сдал материал. Да? То есть, если то, что я вам рассказываю, как я мог бы проверить, насколько эффективно я работаю в когнитивном смысле? Я должен был бы вас спросить не про то, что я рассказываю, а про другие ваши знания. И в той мере, в какой они изменились бы, я бы мог говорить, что действительно я поработал, что не просто воздух сотрясал, и вы не выучиваете для того, чтобы знать, а каким образом эти знания ассимилированы. Понятно, о чем я говорю? То если ассимиляция, значит обязательно будет и аккомодация. Это две стороны одной медали. Если знание входит, то оно влияет. Если вы рядом со стаканом посолили, то стакан останется без изменений. А если вы таки попали туда, и таки оно растворилось, то соленый он будет весь. Больше, меньше, но так или иначе оно тратит вот это качество пресности. А вот проблема-то в том, что иногда кажется, что попал в стакан. А нет, не попал. Говорил, как зашли, так и вышли. Поэтому, кстати, издать называется. Отдать, вернуть. Нате вам вашу соль, мы уйдем отсюда пресными. Я, может быть, зря на эту тему шуткую, потому что на самом деле проблема серьезная. И во многих наших образовательных системах учебный процесс он идет как бы параллельно с учащимися. Да? У них своя жизнь, они свою ассимилируют. Им эти знания нужны ровно в той мере и на тот срок, какой будут с ней спрашивать и что будут спрашивать. Ну, я как дурак учил, а она не спросила. Это настолько как просто, ну, подлость такая. Учил, а сдать-то куда теперь? Это я уже, наверное, вспоминал. Студентка икается уже лет 15, наверное, как она возмущалась, что она... Я ее спрашиваю после обеда, а она с утра была готова отвечать экзамен. Я на сушу на искренне предъявила претензии, что как так можно. С утра подготовилась, а он тянет до обеда, как будто бы я устанавливаю очередь в каком бою. А ее не пропустили. Она пришла, вот у нее знания, вот они, сдаются. Это всем надо побыстрее. Не дотянут до обеда. Это значит, что эта информация не ассимилирована, а следовательно не автоматизирована, она не повлияла. Ну, тут... Отсюда, опять же, делает вывод, что есть закономерности развития этой способности, связанные в том числе с природной, биологической способностью человека, или точнее, можно сказать, возрастом. Или еще можно сказать по-другому, важны предпосылки для готовности проявлять эту активность. И эти предпосылки определяются уровнем созревания. И тут мы подходим как раз к очень важному. Вот, кстати, ну, я не хочу забивать терминами, но все-таки, чтобы вы тоже эти слова знали. Вот этот процесс активного познания, преобразования этой информации, чтобы она ассимилировалась, аккомодировалась, я же назвал трансформацией. И это очень важная идея. Для того, чтобы что-то понять, нужно с ним что-то сделать. Нужно его изменить, посмотреть с другой стороны, строить какую-то рамку, куда-то вложить, сравнить, провести аналогию или разделить на части, что-то с этим знанием сделать, и тогда действительно ты это познаешь. То есть мертвая информация, с которой ничего нельзя сделать, и которая как бы вот как в готовом виде, она не ассимилируется, она механически может добавиться, но она также и отвалится. Она не входит вот внутреннюю эту целостность. С этой точки зрения очень интересно посмотреть на наш учебный процесс, да, что мы делаем, в какой мере мы. И Пиаже ссылался, что вот эта трансформация очень хорошо видна у маленьких детей, когда так называемое, и в нашей психологии этот термин используется, ручное мышление. Да? Вот маленький ребенок, он ведь мыслит руками, ему надо обязательно попробовать. Он встречает какую-то вещь, и он сразу мыслит, что это хочет сделать. На нашем языке он ломает ее. А на самом деле он ее познает. Ему важно попробовать на твердость, на вкус, на цвет, на возможность куда-то встроить, с чем-то соединить. И в этом цех он так познает, и это его активность, просто она нам видна. А когда мы становимся старше, и мы им уже, условно говоря, внутренними процессами, нам эта активность не видна. Но, между прочим, это факт, наверное, вы знаете из общей психологии, глаз, когда воспринимает, да, действительность, он ее как бы ощупывает. То есть нам это незаметно микродвижение, но для того, чтобы мы что-то увидели и поняли, что мы видели, нужно глазу этот объект как бы быстренько пробежаться по нему. Более того, наверное, вам тоже про это рассказывали, если специальные эксперименты удается глаз зафиксировать, не дать ему двигаться, то он становится слеп. Если блокировать возможность глазу двигаться и ощупывать предмет, то человек перестает видеть вообще. Он ничего не видит. Неподвижный глаз не способен воспринимать. То же самое, между прочим, на ощупь. Если вы просто прикоснетесь, то вы мало почувствуете, но только уровень давления. Вам нужно хоть чуть-чуть пощупать, да, потрогать, чуть-чуть пошевелить, чтобы кожная чувствительность сработала, чтобы вы поняли фактуру, твердость, там, размеры и так далее. И вот я же считаю, что суть обучение обеспечить эту активность эффективную, познавательную активность, вот эту трансформацию из предмета. Поэтому, когда мы учим, мы должны дать возможность что-то с этим поделать, как-то это изменить, куда-то встроить, хотя бы теоретическую схему. Что-то про это другое узнать. Ну, между прочим, поэтому я так достаю вас попытками, чтобы вы задавали вопросы, потому что вопрос — это попытка встроить какую-то другую схему. Это не всегда удачно, можно совсем в другую, да, и тогда трудно на этот вопрос ответить. Но сама вопрошающая активность — это условие познавания. И я уверен, что если вы включаетесь в этот процесс, вы же внутри себя всю эту информацию как-то, ну, мы ее перевариваем, да, там, осмысливаем. Опять же, говорит, вот проявляем активность, трансформируем, переделываем. И тогда получается, смотрите, если мы это увязываем с возрастом, с созреванием, тогда получается, мы что-то можем усвоить, ассимилировать, аккомодировать, а что-то нет. Можно от человека вывалить огромный объем информации, но он возьмет только то, что сможет трансформировать, переработать, ассимилировать и аккомодировать. Да? То, к чему он готов, он это и возьмет. И в определенном смысле следовать за развитием. То есть учить можно тому, к чему человек созрел, чего он готов усвоить. То есть произвести какие-то с ним формы трансформации, ассимиляции, аккомодации, умственные действия, как мы сказали. И Пиаже выделил несколько стадий. Это не наша тема, и я не буду разворачивать, я только упомяну, что он выделил несколько стадий умственного развития, интеллектуального развития. Будет возрастной психологии, наверное, будет этого касаться. Или уже сдали, да?
Да.
Но знаете, как
это слышали?
Сейчас, не хочу начать скорость. Вы решаете, скорость или остановиться вам, почитать. В смысле, вам на лекции.
То, что нам прочитали, это очень хорошо.
Это без комментариев, но эти тексты доступны. Я только назову, да, четыре основные стадии интеллектуального развития. Первое – это сексомоторный интеллект, примерно до 2 лет. И ребенок действует с материальными объектами. Вот трансформация, да, вот эти умственные действия, которые в основе познания, осуществляются с реальными предметами. До 2 лет он мыслит руками, ему надо, чтобы думать, что-то с этим миром физическим, материальным делать. Я еще раз хочу подчеркнуть, то, что дети трогают, касаются, что это не баловство и не развлечение, это мышление, более того, это условия развития. Кстати, в скобках заметим, отсюда опять же практический, методический вывод. Какая будет игрушка, или даже шире, скажем, вещь, материальное, которое рядом с ребенком, наиболее полезное, наиболее ценное, наиболее развивающее. С которой можно максимально много разного сделать. Не та, которая красивая, не та, которая дорогая, яркая и так далее, да, как нам вот там оригинальная, а та, которая позволяет максимально трансформировать и вот это источник познания. Если мы хотим гордиться игрушкой, то это одни критерии. И показывать знакомым. А если мы хотим, чтобы ребенок развивался, то мы должны искать другие игрушки. Иначе он будет эту игрушку трогать, ты взял, разобьешь, поломаешь, оставь. Я тебе столько денег потратил. И тогда он будет что делать? Он будет с камешками, с прутиками, с палочками, с листиками. И вынужден будет то же самое делать, чтобы хоть немножко развиваться. Мы ему не даем развиваться, но он сам-то заинтересован. Это было бы смешно, друзья, если бы не было так грустно, если бы мы не посмотрели, но сейчас получше стало ситуация, как в дошкольных учреждениях подбирали игрушки, как вообще их делали игрушки, и только сейчас психологи подключаются к решению вот, конструкторских идей по поводу игрушек. А на самом деле это вопрос развития детей, а не развлечения или какого-то украшательства. Вторая стадия называется она стадия до операционального мышления. Ну, такое немножко еще в переводе на русский язык странноватое название. Это как бы переходная стадия, вот примерно там с 2 до 7 лет. Уже частично надо что-то делать, а частично в уме. И следующая стадия конкретных операций. Это с 7 до 11 лет. Это стадия, когда ребенок мыслит и осуществляет эти преобразования логические и все другие познавательные в уме, но, как правило, конкретными образами. То есть он их считает, он их преобразует, и вот в уме, уже не руками, уже оторван совсем от реальности, но работает он конкретными образами, конкретными предметами, которых он внутри себя видит. А вот следующая стадия, с его точки зрения, где-то после 10-11 лет, это стадия формальных операций. То есть, когда ребенок начинает пользоваться понятиями, не образами, да, не конкретными представлениями предметов или кусочков реальности, а понятиями, то есть абстрактными символами этих предметов или явлений. Понятно, да? И вот это, собственно, есть уже мышление, там, теоретическое, как у нас называется, и так далее. И дальше, вот с 11-12 лет, по идее, это мышление у большинства уже присутствует. Хотя иногда, встречаясь с некоторыми с виду взрослыми людьми, начинают думать, или Пиаже ошибся, или их возраст какой-то неоднородный. При этом границы возрастные, они условные. Плюс-минус полгода, год, даже 2 года, особенно постарше, там могут быть серьезные различия индивидуальные. Но порядок только такой. Вот идея Пиаже была такая, что порядок станет неизменен. Нельзя перепрыгнуть и нельзя в обратном порядке пойти. А вот сократить какой-то временной отрезок то есть того или иного возраста, мыслительного возраста, или наоборот увеличить, это, пожалуйста, это возможность. И тогда получается, что мы не можем дать ребенку информацию, не учитывая вот этих особенностей. Но маленькому ребенку, да, до 2 лет никому не придется в голову читать лекцию и рассказывать абстракцию, да? С ним можно разговаривать только на языке конкретных приборов. Вот перед тобой этот предмет, про него можно что-то говорить, что-то делать. То, что за пределами моего восприятия и даже руками, то, что нельзя потрогать, это уже все сложно. Дальше больше. Если развитие происходит, то появляется возможность более сложные когнитивные процессы запускать, опираясь на созревание у ребенка. А это значит, если мы признаем, что индивидуальный еще скорость, темп развития, то это значит, что мы, даже если будем пытаться дать то, к чему ребенок не готов, не созрел, то это чисто механическое, это иллюзия обучения. И Пиаже на этом очень настаивал, что мы не можем, не глядя, обучать детей. Вот в чем идея. И паспортный возраст, это совершенно ошибочное представление, что одного и того же формального возраста, биологического возраста, да, паспортного, точнее, возраста дети, могут находиться на разных стадиях. И это значит, что для кого-то эта информация ассимилируется, он с ней может работать, для кого-то частично обрывками, а для кого-то это вообще, это как на иностранном языке. Они сидят, они пытаются, они у вас звуки могут или там писать, да, изображения могут, но мышление не происходит. И тут известный в 30-е годы был спор с Выгодским, который сейчас мы чуть-чуть тоже коснемся, представителем нашей психологии, он тогда занимался активно почти те же самые проблемы развития мышления у ребенка. И спор был такой. Вот Пиаже утверждал, что обучение должно опираться на развитие, следовать, и не может его ни ускорять, ни... Если оно будет опаздывать, то тоже толку не будет, да? То есть если ребенок уже перешел эту стадию, а мы все равно ему руками предлагаем, то он не вырастет, не будет развития. А у Выгодского, вы знаете, наверное, это известная формула, она до сих пор у нас в книжках можно прочитать. Обучение должно вести за собой развитие. Обучение должно опережать развитие, зона ближайшего развития знаменитая и так далее. То есть не развитие реальное, то есть созревание определяет, чему мы обучим, а наоборот, наше обучение определяет, на какой степени ты развит. Если мы займем позицию Выгодского, то тогда получается нам вообще почти не важно, какого возраста ребенок. Мы решаем, чему и как его учить, из каких-то методических своих соображений, там что-то культурных, конъюнктурных, каких хотите, политических. Есть надежда, что почему наши дети долгое время учились 7 лет. В то время как в Европе многие перешли на 6-летнее образование еще в начале века. Тоже была попытка у нас посмотреть, как во Франции, как в Швейцарии, и начать учить детей 6 лет, еще в 20-е годы. И ввели. Но страна у нас не совсем Франция, Швейцария, огромное население в сельской местности, школы там даже не в каждой деревне, не в каждом селе. И в первый же год, когда это ввели, зимой, одна трагедия за другой, детишечки, эти шестилетки ходили из одной деревни в другую, замерзали. Несколько заблудилось, некоторых волки съели. То есть, попросту говоря, они совершенно еще не готовы были к тому, чтобы даже к месту учебы вовремя и целыми не были. И вынуждены были отказаться. Ни из каких-либо других соображений, кроме как вот невозможности обеспечить им здоровье, сохранность и так далее. Никакое там развитие и умственное, никакие другие соображения тут не имели значения. А потом, кстати, когда у нас после войны была демографическая яма, тоже именно из этих соображений решили, что быстрее люди к станку, чтобы рабочая сила и так далее, надо как бы сократить учебный процесс, с 6 и раньше будут работать, раньше будут включаться и так далее. Несмотря на то, что психологи стеной стояли, чтобы ни в коем случае с 6 лет наших детей в нашу школу, мы не будем обрушивать. Я не знаю, в какой мере вы сами это придумали. Наверное, дети ваши это с 6 лет приходят. Но беда в том, что начать мы с 6 начали, а по сути дела ничего не изменили. То есть с 6-летками многие работают примерно так же, как и с 7-летками. Но там есть некоторые непринципиальные изменения. А то, что этот ребенок совсем еще по многим параметрам другого психологического склада, это, к сожалению, не учитывается. Так вот, как раз идея Пиаже состоит в том, что если мы не учитываем, то наше вот этого реального созревания и возраста психологического, то мы имитируем обучение. Более того, смотрите, какая еще идея. Опережая и давая ребенку то содержание, которое он не способен усвоить, мы лишаем его возможности вообще усвоить эту информацию даже и в дальнейшем. Вот, мне кажется, мы очень хорошо можем это увидеть на примере преподавания, например, литературы. Да? Предлагая детям изучать то, к чему они не готовы, мы отбиваем потом на всю жизнь способность их понимать литературу, понимать на языке литературы, а не информации как источник. А он ему сказал, а та ему, а тот, все, это в комиксы превращается. Вот они способны воспринять этот сюжет, а тот, а та, убил, убежал и так далее. И потом на всю жизнь он остается вот таким представлением художественной литературы. Отсюда лучше. Даже между прочим, отсюда очень большие вопросы в отношении самых разных наших программ опережающего обучения, воспитания, ускоренного, там, читать раньше, чем ходить, раньше, чем говорить, раньше, чем родиться и так далее. И Пиаже говорит, что все даром не проходит. А задача как раз отсюда, если вы соглашаетесь с Пиаже, ну я сейчас защищаю Пиаже не потому, что он прав, потому что мы его проходим, да? Сейчас мы будем другой, я буду защищать. Но если мы согласимся с Пиаже, то тогда главная задача, первый вопрос, который возникает перед педагогом, и, кстати, перед психологом педагогическим, и вообще работающим в системе образования, и какие реальные способности у ребенка, к чему он готов, каков его возраст, какие его особенности. И тогда для него диагностика состоит не в том, чтобы приписать ребенка к какому-то классу, какой-то на него ярлык, а понять его готовность воспринимать, решать те или иные познавательные задачи. И поэтому знаменитые диагностические серии Пиаже построены на том, что я задаю вопрос, диагностика состоит в том, что я задаю вопрос, в зависимости от того, как ты ответишь, я буду делать следующий шаг. Никаких стандартных универсальных опросников, там, тестов и так далее. Клиническая беседа, клиническая, в кавычках, не в смысле медицинская, а в смысле, что она не стандартизирована, и она направлена на выявление индивидуальных особенностей конкретного данного человека, ребенка. И в этом смысле он очень критиковал тесты, хотя всю жизнь занимался диагностикой умственного развития, но тесты не принимал, вот наши стандартные, категорически, потому что он считал, что невозможно ухватить универсальными, абстрактными какими-то. То, что ребенок или человек выполнил то или иное задание, говорит ни о чем другом, кроме как о том, что в данных условиях, в данной форме предъявления он с такой задачей не справился в отведенное время. Все. Больше это не говорит ни о чем. Ни о мышлении, ни о способностях, ни тем более там, о таланте и так далее. Это говорит только о ситуативном факте выполнения или невыполнения действия. Кстати, это может быть следствием более глубокого подхода к задаче, более серьезного размышления, которое требует больше времени или других каких-то условий и так далее. И мы бы подождали еще чуть-чуть, и он бы выдал нам гениальное решение, а мы по стандартной процедуре уже поставили ему нерешено. И все. Поэтому, но, кстати, это означает, что тогда надо с каждым отдельным ребеночком это делать, а не посадить всех в класс и быстренько опросить, посчитать и график построить. Это знаменитые задачи Пиаже, диагностические задачи Пиаже. Целая серия этих задач, причем для маленьких, для средних, для старших, Если захотите, поищите, найдете, я думаю, вам понравится. Некоторые задачи неизвестны. Например, приводят, но у нас скорее это как юмор приводят. Знаете, когда способность ребенка сохранения объема, массы, величины, там, когда ему показывают два стакана, один высокий с водой, а другой низкий такой широкий, где больше воды, да, или переливают из одного в другой. И вот способность что-то сделать с этой информацией, преобразовать в голове, или, очень важно, отвлечься от воспринимаемого и сделать анализ. Вот это очень важный признак уже более высокого мышления, да, вот там, третья, четвертая стадия. Я вижу, если я сугубо на уровне воспринимаемой информации, я могу один сделать вывод, а если я способен проанализировать и сделать какие-то умственные действия, решить задачи, то я сделаю другой вывод. Ну, в завершение хочу известный пример. Вообще он занимался очень активно проблемой эгоцентризма, то есть способностью человека посмотреть на ситуацию с другой стороны, субъективно, интеллектуально. Не физически подойти с другой стороны, а в голове как бы повернуть эту ситуацию, как сейчас у нас компьютеры, 3D-графику, да, с другой стороны. Так вот, способен ли я в голове это сделать? И он известный пример приводит, изумительный, когда у ребенка спрашивают, у тебя есть братик? Да, вот он, братик, у меня есть. А у него есть братик? А у него нет. Где у него братик? У него нет братика. Понятно, да? Вот это неспособность посмотреть на ситуацию и в том числе на себя со стороны. Включить себя как участника этой ситуации и абстрактно, умственно посмотреть на ситуацию, которая и в которой и я нахожусь. Вот. Способность децентрации, то есть эгоцентризм, а противоположное качество – это децентрация. То есть уйти из себя как центра и в этом смысле увидеть себя со стороны. Вот эта способность децентрации – это очень важное качество мышления. И потом я же показал, что это качество важно не только в чисто интеллектуальном смысле, но и в социальном смысле. Потому что способность децентрации – это условие, основа выстраивания социальных отношений, способность увидеть ситуацию межличностную, в том числе конфликтную, противоречивую со стороны, с разных сторон, не только с одной, и со своей, и с противоположной, и вообще сбоку, как бы третьим, четвертым глазом. Это очень важные условия для полноценного социального развития. И как раз это была одна из идей, Пиаже, ну, кстати, можно спорить или нет, он считал, что многие социальные проблемы уходят по корнями в когнитивные. То есть недоразвитие когнитивной сферы потом мешает полноценному социальному, нравственному и так далее развитию. Есть вообще концепция, которая отталкивается от Пиаже, но уже другие включают вопросы. Это концепция Колберга. Мы ее специально не будем рассматривать, но я не могу его не упомянуть, который попытался выстроить стадии морального развития, опираясь вот на когнитивную психологию. Лоуренс Колберг. Он считается американским психологом, это с европейскими корнями. И очень кратенько сейчас, буквально это совсем в скобках, в чем его идея была? Он считал, что моральное развитие состоит не в том, что человек узнает какие-то правила, и даже не в том, что он следует этим правилам, а собственно моральное, и, ну, с некоторыми оговорками можно считать и нравственное, вы знаете, кто-то различает, кто-то не различает эти понятия, сейчас не будем спорить. Так вот, моральное и нравственное развитие прежде всего состоит в том, какие основания для этих действий и поступков человек выбирает, на что он опирается. И он выделяет несколько стадий, сейчас я скороговоркой, потому что действительно времени нет. Есть первая стадия, условно, когда человек ведет себя так, потому что он знает, как правильно вести себя, потому что за неправильно его будут наказывать, а за правильно его будут хвалить. Это самая простая, примитивная, практически животная стадия, потому что можно и животного научить правильно вести себя. Да? Внешне он будет демонстрировать совершенно правильные, даже может быть там морально, полноценные действия. Следующая стадия, когда человек ведет себя не из страха или награды определенным образом, а потому что так принято в этом сообществе. Потому что наши, мои, близкие, наша группа, наш вот, социум, он так в большинстве своем и поступает. И он ведет себя как наши, как свои. Да? То есть еще раз, важно не само действие, да, а почему он так поступил. Так вот, как раз и мышление в том проявляется, что человек ищет, выбирает, проявляет свою позицию, а не просто копирует и механически реагирует. В общем, можно про это долго рассказывать. Рекомендую вам посмотреть Пиаже поподробнее, если вдруг это вам будет интересно. Вопросы, сомнения, возражения, попытки трансформировать полученную информацию? Я привел пример, вот школа занимается тем, что она обсуждает в своей жизни все время не только правила. Да, действительно, я немножко перескочил. Вот есть много школ, которые работают по этим идеям Оберга, и в чем там изюминка? Они все правила жизни в школе принимают общим обсуждением, голосованием, но не просто как «я так сказал» или «так принято», а пытаются договориться, почему. Вот мы решили вести себя так. Почему? Почему мы приходим к такой норме, к такому правилу, к такой оценке, к такому решению не как должное, а как понимаемое, осознаваемое. И эти школы начинают обсуждать буквально с детьми, ну, может быть, не с первого класса, но с десятого класса все правила, нормы жизни школы, они обсуждаются и принимаются. И, кстати, тогда исполняются совсем по-другому, потому что тогда не надо за каждым ходить, тогда это не проблема дисциплины, как понимаемый, как внешний регулятор, да? Потому что парадокс заключается в том, чем больше мы будем извне дисциплинировать, тем мы как бы снижаем уровень морального развития, потому что чем жестче мы его контролируем, тем больше он становится зависим от этого внешнего, тем меньше у него шансов принять свое какое-то решение. В этом смысле мы тормозим развитие. Поэтому проблема дисциплины, она не такая мелкая, как нам может показаться. И вот эти школы, они живут немножко по другим принципам, и дети там очень зрелые и сильные. И в том числе и учебный процесс они тогда по-другому. Потому что, ведь смотрите, в чем отличие детского способа учения от взрослого? Дети учатся, потому что им задали. Дети учатся, чтобы получить оценку, и чьи-то другие цели, они не для себя. Взрослые учатся для себя. Поэтому ребенку сказать, я у тебя спрашивать не буду, мы отменяем это, ура! Мы отменяем экзамен или мы сокращаем. Училка заболела, нет больше радости. Это детский вариант учебы, да? Взрослый, нет, подождите, как это сокращает? Или, а можно ли это, если это важно? Если это нужно, то тогда я, это мне нужно, это не для внешнего действия, не потому что я хочу 5 или наоборот уйти от 2. Вот это очень четкий критерий. В этом смысле я смотрю, в наших университетах дети учатся, ну тут-то понятно, душа радуется. Вечером взрослые люди приходят и так слушают, прямо почти никто не спит. Я вам за это признателен, но злоупотреблять не буду, поэтому предлагаю делать ее. Я 7 минут отдыхаю. О другом представителе этого направления, который на самом деле, конечно, не только как будет.
Можно свет включить?
Нет.
Ты меня так
а даже если только вам, то в чем проблема?
Девочки,
какая вам разница, как остальным, если вам тепло, а остальных это не расстроило?
Это нам удобно.
А мы задали сразу не опасность,
когда ломаются,
будет садиться.
Когда что?
Ну,
ломается это как раз, если вы подвяжете его, там, как его подхода, то идея состоит в том, что их нельзя поломать в том смысле, что он просто произвольно перемешает. Но если мы перескакиваем, то мы объединяем развитие. Мы не позволяем ему развиваться полноценно. Он как бы формально проходит эту стадию, но не вырабатывает и не нарабатывает те качества, те способности, которые он на выходе из этой стадии должен быть иметь. Поэтому упрощенный вариант, примитивный вариант вот прохождения этой стадии, он делает более простым, более, можно так сказать, ущербным интеллектуальные способности. Он очень многих действий не может осуществлять. Он не может осуществлять анализ ситуации полноценный. Понятно, о чем я говорю?
Именно на интеллект влияет, это же влияет не только на интеллект.
Так он же прежде всего занимался когнитивной сферой, прежде всего это и памяти касается, и интеллекта прежде всего. его. Вообще, главный герой Пиаже — это мышление. Поэтому, прежде всего, он про это. Но про остальные стадии можно только самим уже порассуждать, что, наверное, то же самое. То есть опережение, как перескакивание, не глядя на реальный возраст, если биологические созревания ускорены, то можно ему давать быстрее. А если это из каких-то наших соображений, а ребенок за этим не поспевает, то мы его протащим через внешние проявления этой стадии, но он не разовьет в себе способности, которые бы должен был развить, и на которые потом опираться.
Там, наверное, вы спрашиваете,
какой-то голос, наверное, не знаю, как это получилось. Что получилось? Голос, который имел в виду колосса, наверное. Вот это такое, не знаю, большой головой, наверное, не может. Я думаю, что как раз это и получается. Когда сижу взрослый, а на самом деле вполне с детским эгоцентричным примитивным мышлением. Потому что если серьезно на эту тему поразмышлять, то... Смотрите, мы говорим о том, что детское мышление мифологично, оно имеет некие такие примитивные, стереотипичные образы, которые позволяют ребенку вот на уровне сказок там и такого детского представления о мире. Но если мы посмотрим на наших взрослых, то они не менее мифологизированы. И именно не случайно, что вот наше мировоззрение, ну не хочется в эту тему уходить, но все-таки договорить правду. Что наше мировоззрение, или, как любят говорить, менталитет, он оказался как раз наиболее таким вот мифологичным и готовым к восприятию мифов, будь то светских, политических, религиозных, как бы у нас многие взрослые, как большие дети, они готовы верить в это, и потом, вопреки жизни, вот эту картинку, вот эту схему реализовывать, вот для того, что всех перестреляем, кто со мной не согласен. И вот это уже не смешно. Потому что когда ребенок так себя ведет, он не имеет возможности свои мифы и стереотипы реализовывать. Он в голове их имеет, ну так вокруг пытается применить, а взрослые люди получают в руки такие рычаги, которые вот эти мифы и сказки уже... Мы сказку сделали, рождены, чтобы сказку сделать были. Вот это очень характерно на самом деле. Я не знаю, что имел в виду поэт. Может, он как раз издевался над нами, вот такой, я помню, радость и пели эти песни, а на самом деле это как раз детское мышление сказку сделать были. Вот наши взрослые, и возвращаясь к Пиаже, как раз и получается, что недоразвитие мышления приводит к тому, что вот с детскими способами осмысливать действительно взрослые и живут, и действуют, и принимают решения. Вот коротко так. А дальше, например, Мерсина Ночи Выгодский. 1896-1934. Один из самых-самых, можно даже с уверенностью сказать, самый яркий наш отечественный психолог. Если за рубежом кого-то и знают, принимают, уважают и даже опираются, то это Выгодский. Как бы мы сами чего там не хотели и не опирались, в мировую психологию, из нашей отечественной психологии вошел, пожалуй, только Выгодский. Можно встретить в энциклопедии Мелионтьева и Рубинштейна и даже Петровского, но на самом деле идейно, содержательно, так, чтобы были последователи, и работал этот подход, это только Выгодский. При этом, кстати, если мы учтем, что он по образованию не психолог, историко-филологический факультет, что он вообще учитель истории и литературы, что он работал в психологии всего 10 лет, и его собрание сочинений, тем не менее, больше, чем серьезные труды всех остальных психологов вместе взятых, то, конечно, неудивительно, почему его юбилей в Америке вышел цикл статей под названием «Моцарт в психологии». Это действительно один из самых-самых ярких психологов. И жалко, что он попал в такое время, в 20-е годы, когда очень сильно было влияние историческое, политическое, такое, как... Одна из главных его... Одно из главных достижений его вклада в психологию – это так называемая культурно-историческая теория. Иногда ее пишут как аббревиатуру КИТ – культурно-историческая теория. Очень схематично, буквально в тезисной форме, можно представить эту теорию примерно так. Развитие человека имеет два уровня, две линии. Есть природное развитие, и оно приводит к формированию человека низших психических функций. Это развитие задается биологией, и родившись в человеке по заданной программе, Развивается восприятие, ощущение, элементарная память, элементарное мышление. Это биологическая часть нашей психики. Это низшая психика или низшие психические психики. Они, еще раз повторяю, обеспечены вот биологической программой. Но есть другая, вторая линия собственно человеческого развития, которая в результате формирует высшие психические функции. Собственно человеческие. И вот эта высшая природа, высший уровень развития, он не задан биологией, он полностью определяется социально-культурными условиями. Зависит от того, в какую культуру человек попадает. Понятно, да? Вот низшая природа, она, где бы мы ни родились, в какой бы стране, в какой бы период, она все равно будет развиваться. Все равно элементы ощущения, восприятия, памяти, оно развивается у всех людей, которые в истории человечества, где бы они ни находились. А вот высшая психика, она зависит полностью от социокультурного. Почему? Потому что механизм формирования или иногда говорят развития, мы сейчас не будем это жестко разводить, высших психических функций, интериоризация, такое мудреное слово, интериоризация, если дословно попробовать его сформулировать по-русски, это выращивание, присвоение внешней культуры внутрь, в кавычках, внутрь своей как бы индивидуальной психики. Идея понятна, да? Вот высшая психика – это то из человеческой культуры, что я присвоил, внутрь себя поместил, и оно стало моим. И тогда понятно, что высшая психика, она зависит от того, что именно ты будешь усваивать. В какой культуре ты родился, в какой социокультурный контекст ты попал, то тебя и войдет, то ты и интериоризируешь. Понятно, да? Уровень развития высших психических функций зависит от уровня культуры и от уровня эффективности механизмов интериоризации. Вот обучение – это и есть процесс интериоризации, когда культура вкладывает, выращивает в тебя вот эти достижения. Причем, более конкретно, потом уже не только Выгодский, его последователи, особенно Леонтьев и целая отечественная наша школа, советская психология, она что говорит? Что психологическая суть культуры – это способы деятельности. Вот человеческая культура – это есть сумма определенных способов деятельности. Культура – это не продукты, не образцы, да, и не вещи, а способы действия с этими вещами, способы получения этих продуктов. Вот это и есть культура. И вот это-то как раз и интериоризируется. То есть, если так по-другому можно сказать, что такое интериоризация? Это освоение человеческих способов действия или деятельности в более конкретном смысле. То есть, становиться человеком – это осваивать последовательно основные виды человеческой деятельности. Их много, они разные. Деятельность, вы знаете, если мы пойдем дальше еще более подробно, она развивается на действия, на операции. Вот Леонтьев, его школа, Алексей Николаевич, я имею в виду Леонтьев. Кстати, у нас в этом случае уникальная ситуация. В мире нет другой такой семьи, где последовательно дед, отец, сын, доктора психологических наук, профессора, и я думаю, еще некоторое время академики. Вот такая династия психологическая, зато у нас. Следующая идея, очень важная. Процесс интериоризации, он... Громче меня. Он социален. Что это значит? Интериоризация социальна по своей сути. То есть, для того, чтобы усвоить человеческую культуру, ребенку, который усваивает, или вообще человеку, да, нужен еще другой человек. Это очень важная идея. Немножко другими словами, потом, уже через много лет, Владимир Владимирович Репкин сформулировал это так. На вещах не написаны способы деятельности с ними. Это только кажется, что люди эти вещи могут научиться, да? Но вы знаете, наверное, что археологи находят сейчас вещи из древних, можно сказать, примитивных времен народов, они не знают для чего. Как они их не крутят, как они и не знают, что с ними делать. Просто сама вещь Если мы по аналогии можем ее в нашу деятельность строить, то да. А если она какой-то другой деятельностью, то мы не можем с ней делать. Нам нужен человек, который владеет способом использования этой вещи. И он может передать этот способ. Вот империализация в этом смысле социальная. Ну, другой вопрос, что этот передающий нам культуру человек, он может непосредственно присутствовать, да, а может опосредованно, ну, например, через текст. То есть мы покупаем вещь, например, да, прибор, и там не всегда присутствует этот другой человек в виде инструкции. Он нам написал, он знает как, и он нам пишет, возьмите в левую руку, в правую руку, со мной ничего не получится. Ну, это я от себя тогда говорю. Понятная идея, да? То есть вот форма представительства, форма участия, форма социальности, она может быть разная. Непосредственное общение через текст, через символы, знаки. На самом деле, если мы посмотрим, наш мир все время регулирует нас, да? Со всех сторон нам указывают, что и как делать. Только это не всегда текстом, это может знак быть, просто символ. И тут мы подходим к самому главному, к очень интересной, красивой, юмористичной идее Выгодского. Как раз в этом и состоит главный потенциал и ресурс развития психического, высшего психического развития человека, освоение вот этих орудий, знаков, символов, с помощью которых мы осваиваем деятельность. Вот знак или символ, да, это психологическое орудие. Но надо сказать, что в это время у нас строили социализм, там, даже коммунизм и вообще там, известные идеи. И Выгодский находился, можно сказать, под неким обаянием Маркса, марксизма, а у него там орудие, это такая очень важная идея. Ну, не будем сейчас про марксизм. Важно, что он пытался как бы некую аналогию. Смотрите, человек становится человеком, поскольку он научается управлять этим миром человеческими способами. Не животными способами, не ручным только, да, а через слова, через идеи он познает мир словами, вот этими орудиями психическими. Он влияет на этот мир. И высший класс, неправильно, не высший класс, а высший как бы вот уровень зрелости человека, это когда он становится способен с помощью слов влиять на самого себя. С помощью вот этих психологических орудий, понятий, управлять своим поведением, своей жизнью. То есть, что это значит? Принимать решения, да? Анализировать ситуацию, давать себе какие-то команды, ну, в прямом переносном смысле, управлять своим поведением. И вот освоение этих знаков, это и есть освоение культуры. В конечном итоге, благодаря, чем больше мы владеем вот этими орудиями, чем больше слов мы знаем, тем лучше мы мыслим. Чем больше мы знаков знаем, тем лучше мы ориентируемся в действительности, тем с большими вещами вы сможете справиться, если вы освоите максимально вот эту информацию необходимую. А вся информация, она в конечном итоге в словах, в понятиях. Чем более точные, глубокие, мощные понятия мы освоим, тем лучше мы справляемся с этим миром. Поэтому роль философов, роль учений, роль мировоззрения, да, вот мы осваиваем какой-то язык, и мы с его помощью начинаем эту действительность действительно видеть, понимать и управлять. В этом и смысл. То есть обучение. Смотрите, тогда получается, что такое обучение? Это передача вот этой культуры в виде деятельности, а в сердцевине эти орудия психологические, как справляться с этой деятельностью. Отсюда и вывод, что мышление как основа обучения. И тогда следующий ход. Есть житейское мышление, которое владеет более простыми понятиями, более примитивными, которые не универсальны, которые для конкретных ситуаций, которые только для части этой жизни. А есть теоретическое мышление, которое основывается на понятиях универсальных, мощных, которые охватывают всю нашу жизнь. Да? И это такое орудие, когда я уже могу управлять не только конкретной ситуацией, не только своей жизнью, а вообще жизнью социума, людей и так далее. Вот. В этом сила знаков, как психологических орудий, что они дают власть над довольно большой частью этого мира, выход за пределы своей конкретной ситуации. Вот животное, оно не может влиять ни на что, кроме на то, что непосредственно рядом с ним. Какой бы сильный вожак ни был, он не может влиять на тех, которые в соседнем лесу, да, или которые до него или после живут. А люди могут. Люди могут написать такую мысль, такую идею, которая веками оказывает на нас влияние. Вот в чем сила этих орудий. Понятно, да, о чем идет? И это, собственно, человечество. Это высший уровень и существования, и развития, и, соответственно, обучения. Тогда процесс обучения и есть освоение этих знаков и символов, на основе которых осваиваются деятельности, а деятельности – это и есть вот культура. А социальность, чуть-чуть тоже надо прокомментировать, на начальных этапах вот другой человек, который владеет, не просто другой, да, потому что если рядом будет такой же, как я, но ничего не знающий, то надо, может быть, двое, трое, пятеро, это только лучше будет ситуация. Важно, чтобы он был другой, как носитель способности человеческой, как владеющий этим орудием, и только тогда он может передать. И поначалу без него человек не может выполнить. Но процесс развития заключается в том, что способность использовать это орудие постепенно присваивается. Я становлюсь способен делать это без другого человека. Понятно, да? Постепенно процесс интериоризации приводит к тому, что фигура вот этого другого как носителя знания, она отодвигается постепенно на второй план, и освоил я деятельность тогда, когда я могу ее осуществлять сам, без вот другого человека. Это значит, действительно, я могу. На примере мышления очень красиво Выгодский показывал, что поначалу ребенок не может мыслить сам, даже и руками. Ему нужен взрослый, который будет называть эти вещи, комментировать, предлагать ему действительно человеческие, а не животные способы освоения. Примитивно он играться как собачонок может и сам, да? А вот человек придает ему действительно вот человеческие способы, формы поведения. И постепенно происходит как? Сначала взрослый ведет эту деятельность, ребенок в ней участвует. Потом они вместе взаимодействуют примерно на равных. Да? Потом ребенок берет больше деятельности этого на себя, взрослый подсказывает, контролирует, поддерживает, и потихоньку ребенок становится способен сам. В этом смысле у Выгодского есть, вообще, если его почитать, он просто поэт. И, кстати, у него колоссальные способности литературы, и вообще, это, конечно, один из немногих гений нашей отечественной психологии. Он пишет примерно так. Каждая психическая функция, высшая психическая функция появляется на сцене дважды. Сначала как интерперсональная, то есть она между нами. Между, мы можем сделать только вместе, да, вот вдвоем, втроем. А затем уже как интерперсональная, то есть моя собственная. Понятно это определение, да? Сначала как интерперсональная, то есть межличностная функция. Она еще мне не принадлежит. И только постепенно она становится интро, то есть внутренней моей. И эта интериоризация произошла. Кстати, если продолжить эту логику, то есть противоположный процесс. Творчество – это экстериоризация, это что-то создание. Это уже я изнутри, вовне предлагаю какие-то способы действия, или какие-то идеи, или какие-то образы. Понятно, да? Сначала империализация, то есть, ну, а потом экстериоризация, как создание, как производство. Сначала потребление культуры, а на этой основе я становлюсь способен что-то производить. Времени мало, но все-таки не могу удержаться, чтобы чуть-чуть не прокомментировать. Так сложилась ситуация, что Выгодский умер рано, видите, по годам жизни. Но 34-й это совсем не связано ни с 36-м, ни с 37-м. У него туберкулез был тяжелый. И, кстати, где-то в марте-апреле 34-го года, аккурат 70 лет назад, он, между прочим, приезжал сюда читать лекции. Он был по совместительству профессора Герценовского университета. У него обострился туберкулез, ему срочно рекомендовали лечь на операцию, но он сказал, не могу, как же я студентам, прошу, вот довезу, приму экзамен. Тогда довел, принял экзамен, через неделю кровь в горло, но уже ничего не смог сделать. И в дальнейшем, по всяким причинам, там политическим и другим, из его огромной концепции, по сути дела, вот вытянули только одну линию вот развития теоретического мышления. Леонтий Денисовскую идею подхватил, Давыдов потом вот развитие мышления, и то, что у нас сейчас как развивающее обучение, это вот один из небольших таких вот реально сегодня имеющихся вариантов продолжения Зиги Выгодского. Но есть другой вариант, на мой взгляд, совершенно потрясающий. Но почему-то даже у нас, ну, мне так кажется, что прямо замалчивают, а может быть просто не очень грамотно. Вот есть такая проблема, я надеюсь, что вы с ней лично сами не сталкивались, это вообще тяжелая проблема, это слепоглухонемые дети. Это дети, как правило, они от рождения или из-за ранней травмы слепоглухие, а немые они, как правило, уже вторично. И вообще это тяжелая ситуация, потому что многие даже людьми их не называют. И в истории человечества таких людей немного, некоторые считают, что там что-то 0,03%, но если посмотреть на историю человечества, то это уже вполне такие цифры впечатляющие. И долгое время вообще их не считали даже людьми, потому что они не приобретали никаких качеств внешних. И даже вот там описывают их как растения. Будешь поливать? Будет расти. Не будешь поливать? Вот так засохнет и практически без сопротивления. И дольше 10 лет, как правило, и не выживали эти люди. Но Выгодский вообще очень много занимался проблемами психического здоровья, и патопсихологии, и всякими отклонениями. Он посмотрел на этих детей, и он увидел, что среди них есть, конечно, очень тяжелые болезни, там нарушения С комплексные, и действительно мало что можно сделать. Но есть большая доля детей, у которых проблема, ну, если немножко сейчас упрощенно сказать, чисто механическая, да? Вот нарушено просто, ну, допустим, отсутствует зрение, или отсутствует, все остальное есть. Зрение, слух, там просто проводящие пути нарушены. Но считалось, что это заболевание как бы общее такое и тотальное. А вот по Выгодскому смотрите, что получается. Почему такой результат? Ну нет, допустим, условно говоря, глаза. Ну и что? Все остальное это могло бы. Ну ноги не бывает у человека, там, или руки, или еще какого-то органа. Тем не менее, люди же живут и вполне на людей, по крайней мере, похожи. Почему же здесь такие фатальные воздействия, последствия? Выгодский как объясняет? Если действительно людьми мы становимся и высшие психические функции приобретаем путем интериоризации, то тогда все понятно. Потому что исторически так сложилось, что наша с вами культура ориентирована на восприятие в основном через глаз, немножко в меньшей степени через ухо. 99% там копейками вся и всей нашей культуры ориентированы на восприятие глазом и ухом. Все остальное там на вкус, на осязание, обоняние, это все минимум. И тогда, смотрите, проблема техническая. Просто невозможно осуществить эту интериоризацию, поскольку канал, через который она должна осуществиться, он заблокирован. Мы не можем вложить это человеческое в них. И проблема только в этом. Тогда вопрос ставится таким образом. А можем ли мы какой-то другой канал использовать для того, чтобы вложить это человеческое человека и таким образом сделать его человека? И Выгодский выбирает канал, который самый надежный. Я думаю, что вы тоже это представляете, какой у нас орган чувств гарантированно присутствует у всех людей. Да, это осязание. Пока кожа есть, мы осязаем, а без кожи человек не живет вообще. Можно не быть без слуха, можно быть без зрения, но без тактильной чувствительности нет. Тогда, как задача методическая формулируется, нужно перевести человеческую культуру, то есть способы действия и вот эти орудия на язык не слуховой и зрительный, а тактильный. То есть надо на языке прикосновений передать ту же информацию. Ну, в техническом плане это трудно себе представить, это сложно, но можно. Это проблема техническая, и ее сумели решить. С каждым ребенком с самого детства, чуть ли не круглосуточно, несколько взрослых разговаривали на языке, есть язык прикосновения, есть, особенно за рубежом, отработан язык. Вот мы фактически те же самые конструируем буквы, там, слова и так далее, но не звуком, не изображением, а прикосновением. Определенный порядок прикосновений, колоссальная чувствительность пальцев. И таким образом, как бы с детьми разговаривают, да, и вкладывают в них общечеловеческую культуру вот через прикосновение. В 77-м году, когда мы праздновали юбилей Советской революции, в 77-м году было заседание, совместное заседание, это редчайший случай, наверное, уже не было и не будет никогда, Большой Академии наук, Медицинской Академии наук и Академии образования. От всех у нас главных академий вместе по случаю юбилея. И на этом заседании Академии выступало несколько человек, выпускники факультета психологии МГУ со своими дипломными работами. Слепо, глухо, не видно, от рождения детей. Они выступали перед микрофоном, перед... Ну, у них не очень связанная речь, но тем не менее, это люди были, не просто люди, а люди, достигшие определенного уровня. И мне казалось, это такое, такое достижение наше. Это по всей там буржуазной идеологии мы могли и гордиться этим. И как-то это все ушло, потому что это очень дорого, безумно дорого. Ну, представьте себе, на каждого человека нужно там по 5, по 7, по 10 взрослых до утра до вечера и разные, и их обучать, этих взрослых. То есть это терпение колоссальное. Потом придумали специальные приборчики, которые вот руку ставятся, там пальцы определенные, ну как печатная машинка, а там штырьки, они в определенном порядке, какая рукоморзная такая вот тактильная. И уже появилась возможность людям, не знающим этот язык, общаться с этими, ну, детьми, а потом уже не детьми, да? То есть я просто печатал на машинке, как обычно, а они уже воспринимали это на языке прикосновений, и таким образом с ними удавалось возможность. Они обладают почти всеми качествами нашими. Я вам рекомендую, будет время и желание, прочитайте книжку автора Ольга Скороходова, она называется очень громоздко «Как я воспринимаю, чувствую и понимаю окружающий мир». Она у нас издавалась в 60-е, 80-е, ну, есть библиотеки, захотите, найдете. Вот когда вы будете читать, вы представьте себе, что это написала женщина слепо-глухонемая. Она никогда не видела, не слышала этого мира. Она вторично уже слепо-глухота, по-моему, травма была, но что-то в раннем детстве, то ли 3 года, то ли около того. Есть среди них скульптор, и он и сейчас, есть психолог, кандидат наук, и печатает статьи периодически. Но Загорский детский дом, который вот был оплотом, там работало несколько гениальных педагогов, последователей Выгодского, к сожалению, там сначала во время войны его разрушили, и дети в таком состоянии, представляете, попали там на улицу и погибли в основном. Кстати, Скороходова как раз была из первого выпуска, единственная, кто выжил. Потом там Соколянский, Апроушев занимался этим, но вот фактически, смотрите, психику сделали своими руками. Вот в буквальном смысле, натуральном, не метафорическом, а самом, что в буквальном смысле взяли и сделали человека своими руками. И люди были вполне такие, ну, достойные и даже творчески одаренные многие. И мне кажется, вот это очень сильное, яркое такое подтверждение идеи Выгодского и обоснование его. Хотя есть много критики, мы сейчас про это не будем говорить, есть ограничения на эту теорию. Но факт тот, что в человека можно вложить очень большой объем представлений и в когнитивную сферу, и прежде всего вот, в интеллектуальную, с помощью которой человек будет осваивать действительность, делать что-то с материальными предметами и даже с собственной жизнью, это очевидно. И в этом смысле наше образование, работая в основном со зрячими и слышащими, не добивается таких результатов, как вот с этими слепо-глухими. Хотя, правда, когда я с учителями разговаривал, они очень часто возражали, ну, конечно, там никакой конкуренции, никакой, ни улица, ни кино, ни семья не повлияет, там сколько будешь за руку держать, никто тебе не конкурирует. Только мы их формируем, только мы их вкладываем. Вот это мечта наших учителей, чтобы никто к ребеночку не подходил, к тлетворному влиянию конкурирующих всяких источников не было. Вот тогда бы мы из них сделали людей. Ну а так мешают. Вот вам еще один пример когнитивного подхода, хотя не только когнитивного, но в основе вот эти идеи, которые очень близки. Еще раз хочу вернуться к общему, или может быть вопросы какие-то есть, сомнения, возражения, пожелания. Но про Выгодского там вы можете почитать сколько угодно, это я скороговоркой сверхпрограмму вам добавил. Просто отлично, как это зарубежно. Но все-таки вот такие вопросы, от которых никак нельзя выключиться. Не держите в себе. Ну ладно, насилие не нашли.
Я хочу сказать еще в заключение, что в этом подходе работают очень многие авторы. Я вам, конечно, не то, что не всех, а даже не всех основных назвал, но хочу все-таки добавить еще, вот кроме Пиаже, кроме Годского, Колберга, есть два автора книжки, которые переведены, они так и называются, «Примитивная психология», это Найсер, один автор, очень интересная такая книжка называется «Психология познания», «Когнитивная психология». А есть другой автор, Брунер. Брунер. Жером, по-моему. Брунер называется «Психология познания». Очень интересные работы, и там вы увидите множество конкретных вариантов реализации вот этой когнитивного подхода, когнитивной идеи, модели понимания и изучения человека. В прошлый раз я вам говорил, если вы помните, целое направление рациональной-эмоциональной терапии, да? Как с помощью влияния на когнитивную, рациональную сферу пытаются работать с эмоциональными проблемами. Там автор Бек, Элис и многие из их последователей. Определенные образы представления повлиять на нашу когнитивную сферу, а через нее на эмоции, ну, кстати, дальше на поведение и так далее. Вот настоящее искусство это. Поэтому, когда мы литературу преподаем вот как просто некий фактический материал, опуская то, что это в каждом из нас, и поэзия, и живопись, литература вызывает определенные переживания. А они связаны всегда с нашими индивидуальными особенностями, поэтому они не могут для всех одинаковые в один момент. То мы как бы убиваем, собственно, идею искусства. Дальше. Можно по-другому посмотреть на эти образы. В этих наших представлениях всегда есть доля более адекватного видения действительности. И всегда есть доля ошибочного, иллюзорного или стереотипного, там, предрассудка. Да? Но субъективно для человека, вот в чем тут собака зарыта, да? Субъективно для человека, если он в это верит, то для него одно равноценно. Он может не различать, что действительно соответствует действительности, а что его иллюзия. Он ведет себя так, как будто это так и есть. Мы в прошлый раз с вами говорили, по механизму самоподтверждающейся гипотезы, он и выстраивает из-за своих образов такую жизнь, которая подтверждает его, он в ней и живет. Более того, он старается не попадать в те ситуации, которые могут нанести удар по его мировоззрению. Он обходит другую идеологию, людей, которые думают по-другому. И когда вот лоб, тогда начинается конфликт, и тогда начинается борьба, будьте здоровы. Ну, отсюда разговор в прошлый раз. Что? Про цензуру, про попытку однородных представлений, да, чтобы не было никаких несогласий со мной. Это вот такое закрытое сознание, закрытое мышление. Но отсюда вывод какой? Вот это одномерное мышление, оно неизбежно ограниченное и ошибочное. Поэтому в сложных ситуациях человек с такими представлениями наверняка будет попадать в трудное положение. Он, более того, он может попадать в ситуацию неспособности справиться с этой ситуацией, с проблемой, с кризисом, конфликтом и так далее. И тогда понадобится для решения конфликта, для решения проблемы, понадобится выйти за пределы имеющихся у тебя представлений. Более того, можно рассуждать таким образом. Я потому и попал в эту проблему, что у меня такое представление. Оно, это видение, и привело меня в эту точку, которую я сейчас переживаю как конфликт, как проблему. Я так вижу жизнь, я такие решения принимал на основании своих, я на то ориентировался, к тому стремился, я потому сюда и попал. Понятно эта идея, да? А теперь вывод такой практически консультационный. Значит, я должен тебе помочь по-другому посмотреть на ситуацию, по-другому увидеть себя, мир, действительность, те или иные события, которые позволят тебе увидеть те варианты, те выходы, другие линии поведения, жизни, принятия решений, которые из этой точки проблемы тебя выведут. Это уже переход отсюда, но не случайно один из лучших экзистенциалистов в свое время учился у Келли. Вот эти идеи потом
православии, в экзистенциализме и у Биджентала и у других, именно как психотерапевтические, консультационные направления работы, что нужно помочь человеку пересмотреть свое видение жизни, чтобы выйти на другой уровень понимания действия и справиться с проблемой. Вот в этом очень сильный ход когнитивистов. Они помогают человеку выйти из той ситуации, которая ему еще вчера или даже сегодня казалась безвыходной. За счет изменения видения мы меняем возможности действия. Вот ресурс какой колоссальный. И это чисто психологическая проблема. Мы не меняем реальность. Мы ничего не делаем с человеком, как с его материальными ресурсами, с его должностью, да, с его возможностями, местом жительства и так далее. Мы меняем только его видение ситуации. Это в чистом виде наша работа. Я вам в прошлый раз эту шутку говорил, насчет там $1000, да, там, какой кошмар. Вот $1000 это не наша работа. А какой кошмар, вот это наша работа. И не путать. Иногда действительно кажется легче. Да дам я ему эти ресурсы, ну, дело не только доллары, да, любыми способами. А важно помочь ему видеть друг по-другому ситуацию. Мы коснемся еще с экзистенциальной точки зрения. Поэтому я хочу сказать, что когнитивная психология некоторыми своими идеями, в частности, способностью влиять через представление на поведение, вот этими идеями она вошла почти во все реально сейчас действующие психологические концепции. Отголоски этих идей вы найдете почти во всех тренингах, почти во всех программах психотерапевтической работы, в хороших программах подготовки и переподготовки психологов, консультантов, психотерапевтов, в мировоззренческих, философских концепциях. И это действительно очень мощная линия развития и философии, и психологии, и педагогики. И в образовании тоже действительно очень много сейчас спор идет как раз в этом плане, насколько та информация, которую мы даем, действительно работает в жизни. Да? Отсюда идея, которую тоже успели уже перебрать, а идея это очень красивая, глубокая и эффективная, это идея компетентности. То есть это знание не оторванное как таковое, да, абстрактное, а это знание встроенное в действие, в жизнь, как способность действовать на основании этих гаджетов. Вот это, значит, я компетентностью обладаю. Это я что-то знаю и могу это знание реализовать. А если просто знание, ну это ответ на экзамене там у доски и все. Это не компетентность, это информированность. Вот разница между информированными и компетентными очень существенная в плане реальной деятельности и эффективности. Индивидуально и целого социума. Вот наше образование пыталось перейти на этот компетентностный подход. Теперь даже я не знаю, вчера вы слышали, наверное, беда постигла, опять ликвидировали Министерство образования. Я просто поражаюсь, сколько раз мы выступаем на интеграции, нам все мало. Теперь физик, математик будет управлять образованием всей страны. Можно только догадываться, какие у нас приключения ждут. Посочувствовать нашим детям, которые еще не успели проходить эту систему. Но мы-то все с вами взрослые люди, поэтому все пока про когнитивный подход. И если у вас есть еще 2-3 минуты перед перерывом, я хочу, уже несколько человек про рефераты спрашивали, я хочу еще маленький комментарий сделать. Первое и самое главное. А вот экзистенциалисты немножко по-другому говорят. Они говорят, что изначально в человеке, да, есть доброе, сильное, конструктивное начало, но в нем изначально есть и негативное, и разрушительное, или детским языком плохое. И это тоже заложено. Экзистенциальный подход. Чтобы написать вам легче. Экзистенция. Сущность. Ну, мы отдельно будем говорить, поэтому сейчас хоть как-нибудь напишу. Будьте здоровы. Суть их позиции состоит вот в чем. Почему они к гуманистическому крылу относятся? Потому что они утверждают, что всегда есть возможность, всегда в силах человека, чтобы победило доброе начало, конструктивное. Он делает выбор, и он всегда может выбрать это, отказавшись, преодолев, осилив негативное, разрушительное, асоциальное и так далее начало. Понятно, да? Он сам. Вот в этом и есть вера в человека. Они более сложную картинку рисуют, но говорят, что человек сам может с этим справиться.
Да. Даже Роберт, кстати, занимательно посмотреть, что это забегает вперед, у него тоже есть про это некоторые идеи, но он все равно верит, что человек в силах с этим справится. Другое дело, что иногда ему нужно помочь, иногда нужна очень важная поддержка, но все равно в конечном итоге это он решает, он строит. И вот это отличительная особенность от всех других подходов, которые мы рассматривали уже. Вот собственно человеческая сущность, она раскрывается по жизни. Личностно-центрированный подход делает больше акцент на условиях, экзистенциальный подход на личных усилиях человека. Вот этого доброго начала, в какой мере оно будет разворачиваться. Отсюда еще важное следствие, мы сейчас это словами Маслова рассмотрим. Последовательно. Извините, я все пытаюсь сократить, а в результате еще длиннее получается. Второй пункт, очень важный. Предмет психологии. Чем должны заниматься прежде всего психологи, терапевты, консультанты? Главный предмет психологии с точки зрения этих психологов, это и есть как раз эта самая сущность человека. То есть главный предмет работы психолога – это самое главное в человеке. Не детали, не частности, не то, что его объединяет с животным, не то, что про него можно всякое разное сказать, его можно как химический объект, как физический, да, там, как элемент социума, какого-то института и так далее. А что же в сущность эту входит? Что является самым главным? Или по-другому, что отличает человека от животных, от всего остального, что человеком не является? Что главное-то в нем, как в человеке? С точки зрения этих психологов, вот эту сущность составляет способность быть свободным, способность к любви, творчество, достоинство, индивидуальность, совесть и так далее. Свобода, любовь, творчество. Продолжите сами. Вот это то, чего нет среди животных. Это то, чего нет в неживом мире. Это то, что отличает человека, или по-другому, это то, что делает его человеком. Говоря словами Достоевского, кстати, который тоже дальше потом его вспомнил, очень авторитетный автор русский. Это человеческое в человеке. Очень красивая формула. Я рекомендовал бы вам ее даже вне зависимости от этой концепции обратить на нее внимание. Человеческое в человеке. То есть Достоевский говорит, что в человеке есть и нечеловеческое. В нас есть животное, в нас есть биологическое, физиологическое, химическое, электрическое. Можно человека рассмотреть как угодно. Он на факультете физкультуры, один раз я столкнулся с тем, что там на спецкурсе рассматривали человека как физическое тело, то есть если ее бросить, то как по какой траектории она полетит и до бортика приземлится или после. И можно так рассмотреть по весу, по объему, по цвету, там 90-60, нет, 60 нет, 90-60, не важно. То есть можно как угодно рассмотреть, да, по весу, по цвету, по фактуре, по количеству электронов, но с человеческой точки зрения, с позиции этих психологов, да, это мы будем говорить о любви, о свободе, о творчестве, о совести, о интуиции и так далее. Вот именно это и должно составлять предмет психологии. Я хочу обратить ваше внимание, если вы посмотрите на наши учебники, например, 10-15-летней давности, да, то это ровно то, что как раз исключается из предмета психологии. Под девизом «общая психология» у нас и до сих пор, кстати, преподается то, что с точки зрения этой психологии было бы под рубрикой «частная психология». Понятно, да? Не общая, не основа, а детали, тонкости, которые вторичны и, вообще говоря, не так важны. Какой это механизм ощущения восприятия с точки зрения этих психологов, не важно. А вот творчество, любовь, самореализация, свобода – вот что делает человека человеком. И если мы этого не понимаем, то значит мы не понимаем в человеке ничего человеческого. Понятно, да? Мы можем очень много знать о нем, деталей, но мы не понимаем главного, что его отличает от нечеловеческого. Соответственно, можем развивать какие-то частности, там, перцептивные особенности, память, такую-сякую, но мы не касаемся самого главного.
человеческое в человеке может стать от этого сильнее, а может стать слабее. Мы же на это внимание не обращаем. Вы посмотрите наш учебник, там слов даже таких нет. Ну, кстати, там не только слов, там и этого направления нет. Не могу удержаться, чтобы шпильку не вставить. В 70 каком-то году был написан огромный, самый главный наш учебник по истории психологии. Вот такая книжища Яшевского. Просто если сильно ударить, то и убить можно. Там от древнейших времен, там древняя Индия, там Платон, Аристотель, там Сеченов, все даже, там нет даже имен Роджерса, Маслова, там. То есть вообще даже через запятую фамилии этих нет. На 700 страницах нет такого подхода. Нет не только идей, нет даже людей, которые этих идей. И это называется учебник, это университетский учебник. Люди оканчивали факультет, и таких имен даже не знали фамилии. Вот подход. Исключается, это вообще не психология. Вот какая была логика. Это какая-то билетристика, это какая-то там, ну не буду слова эти произносить, в общем, это что-то несерьезное, не то, нехорошее. Может, это так и есть, кстати, вам выбирать. Я вам про разное рассказывал. Но это еще одна на этой проблеме, предмет психологии, опять же, словами Маслова, мы сейчас это лучше рассмотрим. Человеческое в человеке в развитом виде. То есть, прежде всего, мы должны понять, что такое полноценный человек. И отсюда уже делать выводы о больных, о детях, о животных и так далее. Для того, чтобы понять суть человека, нужно его понять, изучить в развитом виде. Или Маслов, например, говорил здоровую личность, да? А Роджерс говорил полноценно функционирующую, там есть термин зрелую личность. На основании изучения невротиков, на основании изучения детей, тем более животных, мы суть человека не поймем, как бы детально, внимательно мы это не рассматривали. Понятно, да, в чем идея? Это переворачивает отправную точку. Надо сначала понять вот этот полноценный, полный вариант, а потом уже с позиции рассматривать частности, а не наоборот, как, например, некоторые. Нарциссизм построен по обратному принципу. Да? Анализ невротика приводит к пониманию, что такое здоровый человек полноценный. У бихевиористов анализ животных позволяет говорить, что такое человек. Ну, не совсем так, но общая тенденция именно такая. У когнитивистов, кстати, наиболее осторожно в этом отношении, но все равно они в основном изучают детей и на этом основании говорят о взрослых. Третья очень важная идея – это цель психологии. Это пункт, по которому очень много споров, и я ни в коем случае вам его не навязываю, но тем не менее проговорю обязательно. Цель психологии, цель работы психолога с точки зрения этого подхода – способствовать развитию и раскрытию этой самой сущности. Прежде всего, это главная цель. Я хочу сказать, что этот пункт очень важный, потому что как раз очень многие подходы ориентируются совсем на другое. Либо управлять человеком, либо адаптировать его, либо решать другие задачи, которые поставлены социумом, конкретными руководителями. Да? Вот наш психолог приходит в школу, и он на кого работает? Он работает на директора. Директор или, скажем, учитель, да, пытается свои цели решить руками психолога. То есть ты должен, вот мне нужно, и ты должен там дисциплину наладить, посещаемость, успеваемость. Да. А эти психологи говорят, нет, мы не должны, мы как профессионалы, как психологи, не должны выполнять никакие требования, никакой заказ, если он не поддерживает и развивает лучшее в человеке. Собственно, человеческое. Кто бы что бы ни хотел от человека, мы должны работать только на то, что поддерживает в нем человеческую веру. Если сказать, понятно, да, о чем здесь речь? Если не очень, то это даже хорошо. Значит, вы еще к этому не так не коснулись. Если другими словами эту проблему обозначить, то это речь идет в том числе о проблеме манипулирования. К сожалению, в психологии очень распространено, и это не случайно, потому что есть мощный запрос к психологии, к психологам на получение средств манипулирования людьми. Начиная от Карнеги, да, на самом деле, и раньше. Дайте психологи нам ваши знания, ваши методы, чтобы мы лучше манипулировали людьми.
Лучше это значит, более успешно, это значит, чтобы они сами еще были довольны, чтобы они не замечали, чтобы гарантирован был результат. Конечно, из самых лучших побуждений. По крайней мере, на словах. То есть эти психологи в открытую, есть и другие психологические концепции. Например, специалисты говорят, что мы вообще, мы наука, мы не имеем отношения к ценностям. Вопрос манипулирования – это вопрос ценности. Это этически, нас это не касается. Мы изучаем, а как этим пользуются, куда эти знания применяют – это как бы не наше дело. Психоанализ вообще все эти ценности, мораль как бы там сводит к компенсации, сублимации в лучшем случае, а то и невротическому проявлению и так далее. А эти психологи говорят, что работая с людьми, нельзя отворачиваться от проблем этих ценностей манипулировать. Просто нельзя к человеку относиться как к вещи, как к объекту исследования, влияния, управления и так далее. Иначе мы как раз это человеческое в нем и игнорируем, и отрицаем, если не угнетаем. Следующий, четвертый пункт очень важен. Вы молчите, поэтому я иду дальше. Это представление о развитии. Это тесно переплетается с первым пунктом. Суть развития – это раскрытие возможностей, это раскрытие потенциала. Другой вопрос, что в большей мере там какие-то механизмы врожденные, или сам человек решает, принимает участие, это деталь. Главное, что это концепция развития, а не формирования. Разница тут по-русски, может быть, и на слух так не сразу видна, а в методологическом принципиальная разница. Формирование – это влияние извне. По каким-то заданным нормам, правилам, представлениям, целям мы это что-то делаем. Если немножко упростить, то можно считать, формирование – это инженерная позиция. Инженер в широком смысле, не только он как представитель технической специальности, да, а инженер как инженерное отношение к миру, это следующее. Это есть сырье и есть цель, есть функция, которую надо выполнить. Моя задача как инженера из этого сырья сделать значимое, функционально эффективное что-то. Да? Мы берем там руду и делаем из этого сталь, а из стали там какие-то нужные вещи. Или мы берем нефть и из этого делаем там бензин, горючее. Понятно, да? Самое главное, в чем отличие инженерной позиции? Без влияния инженера, без влияния вот этого внешнего, само сырье никогда не превратится в то, что делает с ним инженер. Понятно, да? Это очень важная вещь. Кстати, если кто-то из вас знает знакомых или сам, может быть, когда-то учился в вузе техническом, какой один из самых базовых предметов, любимых, страшно, всеми технарями прямо на первых курсах изучается?
Сопротивление.
Да, чувствуется, вы разбираетесь. Сопромат. И это не случайно. Сопротивление материала откуда возникает? Потому что сырье не просто не превращается само, оно сопротивляется тому, что мы делаем. И суть инженерной позиции – преодоление сопротивления сырья, чтобы сделать с ним то, чего само оно бы никогда не делало с собой. Понятно, да? Инженерное отношение к человеку в точности такое же. У нас есть некая цель, у нас есть некая идея, у нас некий образ, к которому мы должны подвести. Сам он никогда туда не подойдет. Поэтому мы должны преодолевать сопротивление, мы должны эффективные технологии, контроль, отбор сырья. Кстати, аналогия тут очень точная. Есть получше сырье, есть похуже сырье, более качественно, менее качественно. С этим легче, с этим посложнее возиться, а это вообще ваш вал. Оно не подходит для наших целей, да? Или под наши технологии, во всяком случае. Альтернатива какая? Здесь метафора не инженерной позиции, а здесь садовник. Вот садовник ведет себя принципиально иначе, чем инженер, да? Что делает садовник? Он имеет дело с живым, которое развивается. Развивается само, но садовник, если, кстати, это не инженеров-садоводов, не инженеров какой-нибудь, или наш агроном, он ориентируется на то, что может вырасти из этого, да? Его задача какая? Чем он занимается? Он создает условия. Наиболее благоприятные условия для чего? Для того, чтобы из этого живого раскрылось, развилось максимально лучшее, что может только быть из этого живого. Кстати, очень важно. И если инженеру не важно, какое сырье, ему важно, что он должен получить. Поэтому он ищет пути, как из этого получить совсем другое. И в этом искусство там они вытворяют чудеса прям. Казалось бы, из ничего, чуть не из воздуха делают там чулки или что там они делают, там, что-то такое очень важное. А садовник, если он имеет дело с каким-то живым, то ему никогда в голову, ну, в здравом уме не придет ожидать, чтобы из этого выросло что-то другое, даже если ему во как надо картошка, если он посадил цветы, он будет все-таки выращивать цветы. Понятно, да? А вот у инженера другая логика. Он ориентируется не из того, что там можно, а что нужно. Вот в психологии эти две позиции представлены очень четко. Есть инженерная психология в широком смысле, не в узком смысле, как там отдельная профессия, да? Психология, которая намерена делать из людей то, что нужно. Кому нужно, зачем нужно, это отдельный вопрос. Тут в очередь стоят нам люди, которые скажут, что кому нужно, расталкивая друг друга. К счастью, у нас есть возможность ориентироваться. Этим нужно одно, тем нужно другое. Банковские работники вот одни требования определяют психологу, который у них работает, там воспитатели детского сада другие. Кстати, не так уж серьезно различающиеся, между прочим, как может показаться на первый взгляд. Но если мы занимаем, в кавычках, позицию садовника, совсем другой подход. Вот гуманистическая психология считает, что функция, смысл, предназначение психолога способствовать развитию. Кстати, есть специальное слово для этого, оно по-русски звучит немножко странновато и не прижилось у нас, но очень точно. Это фасилитация. Фасилитация – это поддержка процесса развития. Фасилитатор – это тот, кто помогает развитию, любому развитию. В этом смысле психолог-фасилитатор, родитель-фасилитатор, психотерапевт, руководитель, врач там, и так далее. Смысл тогда наши, смысл наших интересов смещается. Вот смотрите, что нужно знать инженеру, чем он интересуется, что он изучает, на что он обращает внимание. Ему важно качество сырья, очень важно, чтобы различить более подходящее мнение. Да? А дальше чем он озабочен? Он озабочен технологией, процедурой. Ему очень важно, как повлиять на те или иные качества, как добиться такого или иного показателя. На чем сосредоточен садовник? Что для него самое главное? Для него самое главное понять, и какие же условия наиболее важны. И какие же условия нужно создать, чтобы оттуда появилось то, что может. Я даже не знаю, что в деталях. И я за это не отвечаю. Я отвечаю только за то, что это максимально возможно из того, что есть. Причем, смотрите, мы если эту логику продолжим, очень много интересных вещей увидим. Садовнику, строго говоря, вообще не очень важно, из чего состоит это растение. Или там чего-то, не важно, в широком смысле. Да? Ему детали и тонкости не важны. Ему важны общие тенденции, которые нужно поддержать. И главные условия, базовые, ключевые условия. Важно, чтобы была температура, свет, там почва определенная, полив, все. Ну, некоторые инженеры тут химию добавляют, чтобы из того, что оно так же не вырастет, ну, огромное число продуктов, которые мы едим, это вообще урод. Ну, с точки зрения биологической, да. Это больные, в той или иной степени раздувшиеся, деформированные. Кстати, многие из них сами по себе жить не могут. Вот животные, те, которые мы выращиваем, самая хорошая корова, это такая, которая вообще стоять не может, ходить не может, но зато столько мяса, а молоко прямо так из водопровода. Жить не может. Но для нас полезно, да? То есть мы даже некоторые выводят специально, вот ищут среди больных уже, да? И, наверное, это же было лучше. Никто не выгонял, мы даже на час не выгоняли. Поэтому, смотрите, отсюда и вывод, который прямо вот сейчас вас касается. Что изучать-то будет инженер или садовник? Один будет изучать технологии, процедуры такие, всякие, этакие, способы отбора, развлечения, диагностики, да? Вот что его интересует. Это его работа, различить и с каждым формировать, как это нужно. И разделить это, и кто-нибудь сформировать, удалить их. А садовник будет развивать в себе способности создавать условия. Он будет изучать эти условия и сам включаться в это. Потому что садовник важен и терпеливым, и заботливым, и спокойным, и так далее. Инженер может быть на самом деле любой. Там технология все решает. То есть эти две модели, я к чему? Они даже разные подходы к подготовке психологов предполагают. Вот гуманисты стоят, естественно, догадайтесь, 11 раз за вариант садовника. То есть они считают, вот это для психолога модель, вот это образ, к которому мы должны стремиться, со всеми вытекающими последствиями. И, наконец, пятый пункт, последний, но можно было бы продолжить, но мы на этом остановимся. Это методы и средства психолога и вообще психологии. Понятно, что так, при таком представлении о человеке, да, при таких целях, при таком предмете, стандартные, привычные, объективные методы не подходят. У Роджерса есть очень красивая статья, вы можете в хрестоматиях разных ее найти, я вам рекомендую, о разных способах познания. Он выделяет три группы познания, которые, методы познания, группы, подходы к познанию, которые в психологии существуют, ну вообще даже только в психологии, в познании человека. Один метод – это экспериментальный, когда человек как объект, отстраненный от исследователя, он помещается в какую-то ситуацию, начиная там от комнаты, клетки, какой-то там специально придуманной обстановки, и объективными экспериментальными методами что-то с ним происходит, это измеряется, и вот так познается, что такое человек. Да? Ну, понятно, да, такая вот объективная экспериментальная модель. Есть другой способ познания, что такое человек. Это общение с этим человеком непосредственно. Я с тобой разговариваю, я тебя слушаю, я тебя понимаю, я тебя сочувствую и так далее. Есть третий способ. Это заглянуть в самого себя. Прислушаться к себе, чувствоваться в себя, рефлексировать, осознавать. Вот все известные способы познания человека укладываются в эти три способа. Ну, если мы остаемся в рамках, как бы, посюстороннего, да, способа изучения. В традиционной научной психологии приоритет отдан первому способу, да? Он объявляется самым главным, основным, а для некоторых вообще единственным. Потому что любое субъективное начало, там непосредственный контакт, а в себя заглядывать это вообще последнее дело. Что ты там можешь увидеть интересного и значимого? Но реально два других способа существуют. Вот гуманисты говорят, что самые главные – это второй и третий способ. В разных ситуациях они могут приоритет свой менять. Третий способ, вернее, первый, который у нас был, да, первый, объективный, экспериментальный, он может быть только вспомогательным. Он может быть только как намек на какую-то проблему. Входить в какую-то там комплексную методику. Самое главное, что должен иметь психолог, это понимать, видеть живого, реального, конкретного человека перед собой. Вот это самое главное. То есть диалог, непосредственное общение. Квалификация психолога определяется прежде всего его способность к общению непосредственно один на один, глаза в глаза. Но это с неизбежностью предполагает его способность заглянуть в себя. Потому что и другого он познает тоже, в том числе и через себя, прислушиваясь к своим чувствам, мыслям, переживаниям, впечатлениям и так далее. Поэтому ресурсы основные исследовательские, методические – это диалог и самопознание. Эксперимент, тестирование, все остальные – это вспомогательные методы для гуманистов. Никакой тест не может заменить тебе квалификацию психолога, если ты живого человека перед собой не видишь, не понимаешь, не умеешь с ним общаться, не умеешь понимать, чувствовать конкретику, реальность. Но, догадайтесь, прекрасно для всех 11 раз, что проще. Конечно, купить методику, взять, поэтому спрос колоссальный, поэтому и у нас не профессионализм такой, а
огромный, что люди вместо того, чтобы развивать себя и свои способности собственно психологические, тратят огромные усилия на освоение процедур, технологий, покупку, приобретение, курсы такие-сякие и так далее. Это я все буржуазных психологов-гуманистов рассказываю. Можете не соглашаться, у них там всякие глупости очень много. Это я к тому, чтобы не убеждать вас, не уговаривать, а просто информировать. Итак, вот отсюда вывод методологический. Коммуникативные средства самые главные, а не технические. Главный субъект работы психолога. И он же ресурс, и он же средство, это сам психолог. Все остальное только помощь. Если этот ресурс и